Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами в прямом эфире снова главный редактор детского издания «Классный журнал» Алексей Ходорыч. Поздравляю вас с прошедшим днем космонавтики. У нас до сих пор в продаже 7-й номер, посвященный космосу. И понимашка для дошкольников тоже о космосе. Два журнала, оба о космосе. А сегодня у нас в гостях Вячеслав Владимирович Крылов, советник управления финансовой грамотности Центрального банка Российской Федерации.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать в этой студии. Попытаюсь сделать все необходимое, чтобы заинтересовать вас этой темой, темой повышения уровня финансовой грамотности, прежде всего, у наших дорогих и уважаемых детей.
А сегодня последний день Московского международного образовательного салона, где Вячеслав Владимирович выступал с лекцией, с выступлением.
Да, у меня была лекция, и пришло достаточно количество посетителей выставки, которые проявили интерес к и стенду Центрального банка, на котором они могли получить все необходимые материалы, протестировать себя, свой уровень финансовой грамотности. Ну и, конечно, поскольку это все-таки салон образования, мы с большим удовольствием пообщались с преподавателями школ, которые посещали выставку в течение всего этого времени, и смогли представить себе, чем может Центральный банк Российской Федерации оказать помощь, содействие для укоренения программ повышения уровня финансовой грамотности в наших образовательных организациях, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями.
Так сразу расскажите, чем вы можете оказать им поддержку и помощь, и как вы уже помогаете?
Ну, тема повышения уровня финансовой грамотности для Центрального банка является в соответствии с основными направлениями развития финансового рынка уже одно из таких главных центральных, потому что защита прав потребителя, сделать все необходимое, чтобы финансовые услуги были доступны нашим гражданам, и самое главное, чтобы они принимали обоснованные решения в своей жизни при использовании того или иного финансового продукта, финансового инструмента, это очень важная штука, которая позволяет людям не делать ошибок, управляя собственными средствами, своим собственным капиталом, деньгами и так далее. На нашем сайте, который называется «Финансовая культура», уже в течение 2 лет размещаются в понятной, доступной форме материалы, которые адресованы и пенсионерам, и школьникам, и студентам, и тем, кто хотел бы принять участие в качестве волонтера финансового просвещения в проведении мероприятий просветительского характера, ну и, конечно, педагогам и учителям. Это касается и методических разработок, это касается и готовых презентаций для уроков, это касается в том числе и всего того, что связано с игровыми, геймификацией вот этого обучения финансовой грамотности. С большим удовольствием ребята могут принять участие в сетевых играх через наш сайт. Ну и, конечно, большое количество видеоконтента, в которых, опять-таки, сведущие люди делятся своими мыслями, каким образом рационально управлять своим бюджетом, контролировать его и стремиться уменьшать издержки для того, чтобы сделать необходимые инвестиции в свою будущую пенсию, в свой человеческий капитал.
Ну, насколько я знаю, ведь учебник, который сейчас в школах, он тоже сделан при поддержке Центрального банка.
Да, это отдельная история, она началась достаточно давно. В настоящее время между Центральным банком Российской Федерации и Министерством просвещения существует и соглашение, направленное на содействие развитию финансовой грамотности в образовательных организациях. И самое главное, мы добились понимание, что учитель обществознания, в который включен модуль финансовой грамотности, гораздо проще и легче будет искать информацию, если у него в руках будет методическое пособие, которое прошло одобрение в Центральном банке. И вот такой учебно-методический комплекс создан Он сейчас проходит уже вторую редакцию, второе издание, потому что нормативная база финансового рынка меняется, усиливаются всевозможные направления, связанные с цифровизацией финансового рынка, и, следовательно, необходимо делать дальнейшее расширение определенных тем и сужение тех тем, которые, на самом деле, школьник уже может прочитать в электронном виде на сайте. И вот весь этот контент, он позволяет учителю, преподавателю вуза построить свой рабочий график, свой рабочий план таким образом, чтобы использовать материалы, которые имеются на сайте. Самое непростое, на мой взгляд, это не испугаться, прежде всего, того, что ты не являешься сам, например, экономистом, да? Что ты получил педагогическое образование на факультете истории, и для тебя вопросы, связанные с правом, с историческими контекстами, они уже как бы в голове, а вот вопросы, связанные с финансовой грамотностью, они достаточно тяжелые и непростые. Вот именно те мотивационные семинары, которые проводят сотрудники Центрального банка во всех регионах нашей страны, волонтеры финансового просвещения, которые приходят и проводят открытые уроки в школах, наши руководители Центрального банка, которые в день финансиста выходят в школы и проводят открытые уроки по финансовой грамотности, как раз направлены на то, чтобы показать учителям, что это не финансовое образование, которое позволяет человеку получить профессию финансиста. Это то, что необходимо абсолютно каждому человеку в его обычной жизни. Вот, собственно говоря, этому и посвящена вся наша деятельность, к этому мы и призываем.
Друзья, как вы видите, у нас параллельно идет трансляция и в Facebook, вообще она раньше шла только в YouTube, сейчас и в Facebook. А Facebook, он так устроен, что позволяет вам присылать вопросы, это поднимает эту публикацию еще выше, ее видят все новые и новые мои друзья. Расшаривайте, отправляйте вопросы, я их по возможности задам Вячеславу Владимировичу. А, собственно, тема нашей программы звучит «Дети как локомотив финансовой грамотности для всей семьи». Это не то чтобы провокационное название, судя по всему, так оно и есть. Я просто посмотрел... во-первых, у нас... На следующей неделе стартует очередная неделя финансовой грамотности. С 17 апреля по 24 апреля стартует она в Московском дворце пионеров. И далее она прокатится по всей России. Там встречи, семинары, вебинары. 18 мая фестиваль семейной финансовой грамотности в Плехановском институте. И... Я посмотрел в интернете, очень много действительно материалов и учебников, и книг, и конкурсов, и самой разнообразной информации, нацеленной именно на детей. Вячеслав Ильич, я правильно понимаю, что вы как вот специалист и все другие специалисты, наверное, считаете, что лучше уж начать с детей, потому что... Люди в возрасте, ну такие вот, как я, допустим, все равно уже не переучатся. И это, наверное, ну я, конечно, подшучиваю отчасти, но, допустим, у нас в семье мой сын Василий, он сам скачал приложение, и нас с женой постоянно каждый день пытает, сколько мы на что потратили. Сами мы этого не делаем. Я правильно понимаю, что целевая главная аудитория вот всех этих программ – это дети и молодежь?
Ну,
или все-таки не только?
Я готов по этому поводу сказать такую следующую мысль. Да? Всего стран, которые создали у себя в пользу потребителя определенные условия, помогающие ему овладеть базовыми навыками на финансовом рынке, всего 63 страны. И наша страна не первая, не последняя, кто присоединился вот к этому мейнстриму. И в 2017 году, в сентябре, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подписал национальную стратегию повышения уровня финансовой грамотности Российской Федерации, которая рассчитана до 2023 года.
Угу.
Вот за это пятилетие особенный упор делается на несколько основных категорий населения. Прежде всего, и она упоминается и в стратегии, как первое перечисление, это все, кто находится в образовательных организациях, кто находится в образовательном процессе. Это более экономно, это более понятно, тем более, соответственно, существуют возможности передачи электронного контента, который можно в определенное время передавать на все часовые пояса без привлечения каких-то дополнительных усилий. Раз записанная лекция или какой-то открытый урок может потом транслироваться где угодно и как угодно. Почему важно начинать именно с детства? Потому что именно в это время, а именно в старшем дошкольном возрасте, начинают закладываться те необходимые социальные нормативы, которые потом становятся сутью действий человека во взрослой жизни. Закладываются социальные нормативы, закладывается первое понимание того, каким образом исполнять социальные роли. И финансовый мир – это то, что каждый человек должен построить в своей жизни. Действительно, взрослого человека чрезвычайно непросто убедить, что его способ распоряжения финансовыми средствами, он не совсем рационален, не совсем способствует и содействует ему для достижения каких-то его финансовых целей. И мы видим, что вот привычка не обращать внимания на мудрые советы, на правила, они позволяют, к сожалению, распространяться в определенных регионах так называемых финансовых пирамид. И ущерб для кошелька человека в финансовых пирамидах, он достаточно существенен. Вот по той статистике, которая приводится, в 2015 году 5 миллиардов рублей было потеряно нашими с вами согражданами в финансовых пирамидах. Поэтому, если мы на самом начальном этапе образования будем содействовать тому, чтобы ребенок осознавал вопрос важности финансового рынка в его взрослой жизни, и будем передавать ему порционно определенные знания и, самое главное, навыки, то есть не просто абстрактные знания, да, а именно компетентность, как в обычной жизни этого знания необходимо применять, то количество ошибок, которые принимает он во взрослом состоянии, будет, естественно, меньше. Если мы на уровне школы постараемся сделать все необходимое, чтобы объяснить, каким образом отличить финансовую пирамиду от легальной финансовой организации, которая предлагает легальную финансовую услугу, которая контролируемая, за которой, соответственно, стоит защита, в том числе и со стороны Центрального банка в качестве мегарегулятора и так далее. Это значит, он будет делать меньше ошибок, и распространение вот этих вопросов, связанных с мошенничеством и махинациями, естественно, будет сужаться. Те привычки, которые подросток, молодой человек получает в образовательной организации, позволяют ему очень плавно вписаться в тот меняющийся мир, очень быстро меняющийся мир, в котором взрослый человек, к сожалению, ну, не приспособлен уже так быстро адаптироваться. И этому есть пример в той же самой национальной стратегии, еще целевая аудитория распространения программ повышения уровня финансовой грамотности – это предпенсионеры и пенсионеры, и граждане с низким уровнем дохода. Вот по тем данным, которые можно найти в сети интернет, публикуются сведения о том, что в предбанкротном состоянии находится почти 1 миллион человек. Что такое предбанкротное состояние? Это значит, что у них суммарный долг 500 тысяч рублей, и они в течение 90 дней не смогли сделать ни одного платежа для того, чтобы этот долг погасить. Это тяжелое бремя и для финансовой системы, это тяжелое бремя для карманов людей, и, следовательно, учить, как избежать, очень важно на самом начальном этапе. И если подростки, осваивая цифровой мир, будут ставить себе соответствующие приложения, с помощью которых научатся контролировать свой бюджет, это положительным образом скажется и на семьях. Потому что когда подросток заинтересован, чем-то занимается, это всегда вызывает, как правило, уважение и внимание родителей.
Угу.
И, естественно, если он доказывает о том, что он собственными карманными деньгами распоряжается очень рационально, это может определенным образом повлиять и на родительские представления о том, что правильно делать со своим личным бюджетом, как его составлять, как контролировать.
Я же правильно понимаю, что есть в России такое явление, как наплевательское отношение к своим расходам и, более того, к тем, кто скрупулезно подсчитывает вот свои расходы, как я читал, так делают в Германии, традиционно считают все. То есть, за сколько дней израсходовался упаковка шампуня, стоит ли потом этот шампунь. Мы считаем, что это все крохоборы, вот, но это как раз-таки большая ошибка. Как пример, вот я учился у Александра Молчанова, который учит не только сценариям, но и правилам жизни. Для меня было большим открытием, насколько важно вести свой дневник. Вот, это, ну, дневник – это не просто там пишешь стихи, а буквально ты фиксируешь хотя бы очень коротко, что ты сделал. Что ты сделал, что ты планируешь делать, это структурирует твой мозг и твою жизнь. Я пока не дошел до того, чтобы вписывать свои расходы, наверное, это нужно делать в приложении. Но, наверное, жизнь многих семей кардинально изменится, если они будут контролировать свои расходы, считать оправданно, не покупаться там на потребительский вот этот весь ажиотаж, и тем самым они смогут добиваться каких-то целей, которые им вот на данный момент недоступны. Я считаю, что это даже более важная цель, чем вот борьба вот с пирамидами, там, потому что многие из тех, кто попадает в пирамиды, они понимают, что это пирамиды. Они пытаются успеть заработать, пока она не развалилась. А вот эти навыки, мне кажется, базовые и ключевые. В каком состоянии сейчас находится, ну, психология большинства людей, и действительно ли вы сейчас вот так все наплевательски относятся, даже мало зарабатывая?
Ну, статистика, социология, тех опросов, которые публикуются в сети, их можно, безусловно, найти. Многие агентства занимаются исследованием данного вопроса, свидетельствуют о том, что, к сожалению, контролируют свой бюджет, то есть систематически ведут запись о доходах и расходах, менее 50%.
Угу.
Я не готов сказать, что это какая-то там привычка, которая связана с какой-то ментальностью или которая характеризует только население, которое живет в России. Я думаю, что существует, скажем так, некоторая инертность в этом вопросе, которая еще связана, на мой взгляд, с некоторым чувством патернализма. Все-таки еще активное население, мое поколение, поколение младше меня на 5-10 лет, оно достаточно твердо связано своими детскими представлениями о государстве, которое отвечает фактически за все в моей жизни.
И спасет в любом случае.
И не просто спасет, да, оно отвечает за меня, за все мои ошибки. И вот этот патернализм, он в опросах выглядит следующим образом. Да. Треть опрошенных утверждает и уверена в том, что государство обязано заплатить за все ошибки, которые совершает население на финансовом рынке. Еще одну цифру приведу. Только 25% интересуется альтернативными продуктами.
Угу.
И не более 9% планируют свою жизнь более чем на год.
Важная цифра.
Вот эти цифры, они потихонечку начинают видоизменяться в связи с тем, что сетевое пространство, пространство образовательное потихоньку наполняется источниками, в которых закладывается правильное понимание, каким образом этим нужно заниматься. Вопрос же о практичности этого дела, да, он, безусловно, через некоторое время упрется в вопрос, который мы боимся пока до конца обсуждать, соответственно, с родительской общественностью, потому что те предварительные разговоры, которые были проведены, они призывают к некоторой осторожности. Вопрос, связанный с карманными деньгами.
Угу.
Большая часть наших с вами граждан считает, что карманные деньги – это некоторая привилегия родителей. И это есть некоторая премия за хорошее исполнение, за хорошую дисциплину, за хорошие оценки, за исполнение какой-то там домашней работы и так далее. Вы знаете, в мире есть разные примеры к этому. И отдельные страны, которые достаточно давно занимаются повышением уровня финансовой грамотности, пришли к, на мой взгляд, очень полезным и правильным выводам. И прежде всего, касательно карманных денег. Ну, например, в Федеративной Республике Германии существуют рекомендации со стороны Министерства юношества и финансового регулятора, связанные с тем, каким образом регулировать вопрос карманных денег в семье. И там есть рекомендация, которая обозначена в конкретных суммах. В 6 лет – 1 евро в неделю. В 17 лет – 50 евро в неделю. Вот такие рекомендации. И когда я погрузился вглубь этой проблемы, оказалось, что вот такой подход выдачи карманных денег, он имеет конкретный практический результат, который они получили. Прежде всего, у них лавинообразно уменьшилось количество первых приводов в полицию за воровство в супермаркетах. Потому что жевательную резинку, или там чупа-чупс, или ручку, или тетрадку я теперь могу купить, поскольку у меня есть карманные деньги. И второе, расход безналичным образом, а как правило, естественно, это расчет картами, которые имеются у подростка, позволяет в конце месяца в семье анализировать, каким образом ты построил свой первый небольшой, ну, для них, наверное, небольшой, да, 200 евро в месяц, наверное, это небольшой бюджет, но тем не менее, каким образом ты распорядился.
То есть ты с детства уже учишься?
Конечно.
Угу.
Ты с детства учишься, приучаешься к тому, что есть бюджет, и необходимо понять, каким образом строить его расходную часть. Почему вопрос, связанный с карманными деньгами, он не всегда корректно вызывает какую-то корректную, адекватную реакцию в родительской общественности? Ну, прежде всего, потому что об этом говорили еще и великие педагоги. Денежный вопрос обозначает, что если сумма выделена карманных денег,
угу,
ну, например, там 500 рублей в месяц, если принято решение о том, что вот эти карманные деньги в такой-то сумме, это значит, в определенный момент времени, вне зависимости от поведения, вне зависимости от дисциплины, от оценок, эти деньги он должен получить.
Угу.
Это его деньги. И после того, как сумма обозначена, обозначается, на что родители теперь будут тратить деньги, а на что они тратить деньги не будут. И что является твоей зоной ответственности с твоими карманными деньгами.
По сути, это вывод из патернализма еще в детстве.
Да,
то есть,
да, конечно.
Ты в детстве, ты в семье, как в государстве, ты постепенно уже начинаешь пытаться...
Безусловно.
Как
безусловно.
Единица жить.
Безусловно.
Угу.
И вопросы, связанные с дополнительным заработком, во многих странах решаются и следующим образом. Поскольку по законам родители инвестируют в тебя, пока ты получаешь среднее образование, но ты научился зарабатывать деньги, следовательно, негласным правилом 30% от своего заработка ты передаешь в семью. Потому что существуют младшие дети, существуют еще какие-то
это негласное...
общие траты.
Какое правило? Где это такое правило?
Негласные правила, которые, например, во Франции, в Италии, в Германии существуют. Да? Угу, 30% от того, что ты заработал, как школьник, как студент, правильно передавать обратно в семью.
Понятно, понятно, понятно.
Потому что есть младшие, соответственно, например, есть какие-то общие траты семейные, которые ты помогаешь так или иначе оплачивать, ту же самую связь, те же самые, так сказать, жилищно-коммунальные услуги, электричество, тепло и так далее. Вот приучение именно к этому позволяет во взрослую жизнь выходить подготовленным к тому, что приезжая в кампус студенческий, начиная самостоятельно работать, ты понимаешь приблизительно, сколько и что стоит. И в этом плане дети, которые растут в семьях, они действительно имеют более выигрышную ситуацию, в отличие от тех детей, например, которые содержатся в домах временного содержания в интернатах.
Угу.
Потому что там ситуация несколько иная, и там как раз вопросы, связанные с тем, что у них, как правило, нет возможности понять масштабов цен. Они фактически ни за что не платят.
Ну, не понимают, как бы, что это, что стоит.
Да, приводит к тому, что после 18 лет, когда они выходят, конечно, им очень нужен социальный ассистент, помощник, который помогает с 18 до 21 года им адаптироваться ко взрослой жизни. Разобраться с тем, какие существуют траты, угу. Что если рубашка износилась, ее нужно купить, а не взять на складе. Если ботинки угу. износились, необходимо купить. Это стоит, нужно понять, где это покупать, какой модели, какой марки. Соответственно, ты можешь купить что-то дешевое и носить неделю, они порвутся, да, а на все остальное нужно откладывать деньги. И понимать о том, что кредит – это долг, который нужно возвращать.
Угу.
Поэтому вопросы повышения уровня финансовой грамотности для всех категорий, они важны, насущны и должны потихонечку в ткань учебного процесса на всех ступенях внедряться.
А планирует ли Центральный банк, вот мне очень понравилась эта информация про Германию, где есть рекомендация карманных денег. Раз уж идет речь о рекомендации, а не обязательствах, то я думаю, что и в России могли быть такие рекомендации. Я не знаю, кто их должен сделать, но, быть может, вы смогли бы подтолкнуть вот тех, кто должен это сделать. Потому что действительно последствия от такой рекомендации довольно просто представить, что они хорошие, и это нужно внедрять.
Я думаю, что если дискуссия идет, то прежде всего родители должны сами для себя принимать решение.
А дискуссия идет, она же не идет.
Вот если посмотреть и написать в любой поисковой системе карманные деньги
понятно.
Для детей,
угу.
можно увидеть на многих форумах, на тех точках, где объединяются родители для формулирование своих позиций в отношении воспитания детей, социализации детей. Там как раз достаточно серьезная дискуссия идет, которая связана платить, не платить за домашнюю работу, платить, не платить за хорошие оценки и так далее, и так далее. И если это все прочитать, мы увидим, что мнение пока очень полярное. И в этих ситуациях любые рекомендации, они бессмысленны, потому что одна сторона будет что-то приветствовать, другая сторона будет говорить о том, что нет, так сказать, такие решения нельзя проводить.
Поэтому и нужно пропагандировать опыт других стран, статьи, я не говорю про платные материалы, это, конечно, невозможно, но если журналисты получают информацию, что где-то это есть, это заставляет их, вот как меня, допустим, это об этом рассказывать.
Я думаю, что здесь ситуация будет ускоряться и двигаться гораздо быстрее в несколько другом направлении. И это связано прежде всего с тем, что я достаточно часто езжу в образовательный центр «Сириус», читаю угу. лекции талантливым и успешным детям. Вот для меня было серьезным откровением ответ на вопрос на лекции, который я задал. Там аудитория 400 человек, это и спортсмены, и хоккеисты, и представители олимпиадного движения по химии, по математике, по физике. Ну, задал вопрос, а есть ли у вас дополнительный заработок, постоянный? Ожидал увидеть на 400 человек, рук 5, может быть, от силы 10. И когда в зале 70% подняли руки, Я был не готов к такому повороту. Переспросил еще раз и получил утверждение о том, что нет, они действительно имеют дополнительный постоянный заработок.
И как они зарабатывают?
Вот это удивительно, но компьютерные игры, компьютерные соревнования, написание текстов, мобильное репортерство, всевозможные приложения, которые, например, распространяют различные компании, которые позволяют снимать какой-то момент или исполнять какие-то задания, тестировщики программного обеспечения и так далее, и так далее. Огромное количество технологичных всевозможных возможностей у тех ребят, которые на «ты» с компьютером. Это и фриланс, это и сочинение музыки, это и аранжировка и так далее. Так далее. Угу. Другой вопрос, что именно разрыв, так сказать, между пониманием того, что карманные деньги тебе не гарантированы, с одной стороны, но ты можешь заработать с другой стороны, ведут к тому, что, к сожалению, вот этот постоянный доход, как правило, он скрыт от семьи, он латентен.
Понятно.
Потому что как только, как правило, подросток, ну, почему я это говорю, потому что я, соответственно, провел свой небольшой опрос через тех учителей, которых я знаю, и которые мне позволили, соответственно, распространить просто ссылочку в Гугле форму, оказалось, что дети понимают, что как только они заявят о том, что у них есть заработок, то, как правило, карманные деньги сразу отрезаются с родителями и говорят: «О, ты зарабатываешь сам, отлично». Всё. Поэтому для того, чтобы не уменьшать свой бюджет, естественно, да, они, тем более технологические возможности, в том числе через электронные платежные системы, через электронные кошельки, на небольшие денежные транзакции, у них есть возможность, как только у них появляется мобильный телефон с сим-картой. И в этом плане все вопросы, связанные с тем, как сберегать, как страховать риски и как инвестировать, соответственно, свой человеческий капитал, это тоже один из правильных разделов повышения уровня финансовой грамотности. Для них, для всех. И если родители хотели бы принять участие в социализации подростка, в привитии ему правильных компетенций, нужно начинать с себя. Я взрослый, я должен подать пример. Я должен вести контроль за своими расходами. А поверьте, это непросто. Потому что вспомнить, на что потрачена неделю назад небольшая сумма, фактически невозможно,
да,
если
это
вы
иногда
это
кошмар,
не зафиксировали.
Куда уж эти деньги, непонятно.
Вот 10 лет назад у меня появилась первая внучка, вот сейчас к лету у меня будет уже 6 внуков.
Поздравляю.
У меня такая большая экспериментальная база возникает от маленьких до уже внуков, которые учатся там в 5-3 классе. И, следовательно, ну, у нас в семье принято помогать молодым семьям, да, вот родители мне помогали, соответственно, сестре моей помогали, когда мы только-только создавали семьи. И мы тоже хотели помочь, потому что, ну, расходы растут. Как сотрудник Центрального банка имею возможность только преподавать или заниматься научной деятельностью. Поскольку 5 в неделю я работаю, следовательно, я только в выходные могу подрабатывать. Тогда получается, что я 5 в неделю не вижу семьи, потом выходные я опять-таки не вижу, и тогда, собственно говоря, зачем это все?
Ну да.
Теряет смысл, правда? Вот. Попалась в руки книжка Андрея Паранича «Личное финансовое планирование». Прочел. Это 10 лет назад было. Прочел. И согласился с тем, что нужно попытаться проявить волю и в течение 3 месяцев записывать все свои расходы. До рубля. Это труд. Тем более, если ты раньше этого не делал, это серьезный большой труд. Но через 3 месяца я фактически был вознагражден. Я увидел, где можно сэкономить 12% своего дохода. Все, вопрос о подработке, он исчерпал сам себя. Да? И вот с этого момента личное планирование, оно стало основой основ для семьи. И траты, которые ты планируешь заранее на длительную перспективу, они являются плановыми, они являются обеспеченными теми ресурсами, которые нужны, и позволяют жить без кредита.
Еще раз скажите для зрителей название этой книжки, чтобы они ее поискали и прочитали.
Андрей Паранич, Сайт finstart.ru, он член экспертного совета по финансовой грамотности при Центральном банке. Книжка называется «Личное финансовое планирование». Она небольшая, на свободном доступе, можно скачать, прочитать. Все просто, доступно, написано. Или зайти на сайт Финкультура, финансовая культура, finkult.info. Там есть масса интересных материалов, в которых можно посмотреть, каким образом попытаться себя настроить на ведение личного финансового плана. Поверьте, это выгодно.
Интересно. Ну, наверное, значительная часть из этих детей все-таки так сказали, чтобы не ударить в грязь лицом перед другими, ну, которых вы опрашивали. 70% сказали, что зарабатывают, но, наверное, на практике это все-таки чуть-чуть поменьше. Или это прям такая цифра?
Вы знаете, точная? Трудно оценить, да, потому что статистика не ведется. Например, электронные кошельки, они же анонимные до определенной суммы. Там не требуется предъявление паспорта. И точно сказать, какие суммы зарабатываются, да, достаточно непросто. Но оценить можно, да, если посмотреть, какую сумму за исполнение каких-то трюков может получить подросток.
Понятно.
Какие суммы выставляют те или иные компании, которые являются потребителями мобильного контента, мобильного репортерства? Это все есть в сети, и поверьте, это деньги не в небольших суммах, это приличные вполне суммы. И в том числе и тестирование программных продуктов, игровых программных продуктов, они тоже приносят существенный доход. И для меня-то в чем была неожиданность реакции ребят, которые находятся в лагере Сириус? Как раз то, что, казалось бы, они готовятся к Олимпиадам. Ну, они готовятся к изучению высокоуровневых понятий, предметов.
И даже они
находят время.
То есть, на практике, наверное, еще выше.
Находят время для того, чтобы иметь какой-то дополнительный заработок к карманным деньгам. Поэтому у них есть что планировать.
А вы, кстати, когда учились в школе, вы как-то подрабатывали?
Ну, у нас в большей степени, конечно, если принять во внимание то, что я как человек, рожденный в 60-м году в СССР, прошел все стадии от Октябрятской звездочки до Коммунистической партии Советского Союза, естественно, вещи, связанные с добровольным предоставлением своего труда, они стояли всегда на первом месте, а подработка, ну, как правило, была активна только в студенческом возрасте. В школе у нас была возможность, и мы это реализовали. После 9 класса мы поехали в трудовой лагерь в станицу Кагальницкую в Ростовской области. В течение месяца с большим удовольствием собирали клубнику, помидоры под жарой, под температурой 35 градусов. Поняли, что такое сельский труд, и получили самые положительные впечатления о том, каким образом труд общий, имеющий целью в соревновании собрать как можно больше чего-нибудь, на самом деле объединяет, рождает какие-то интересные моменты жизненные, которые помнятся потом спустя и 30, и 40 лет. И заработанные деньги мы отдали в фонд школы, который приобрели, тогда это было в 76-м году, приобрели первый цветной телевизор в школу. Вот. Мы таким образом распределились своим заработком, который получили. Там были небольшие деньги, от 40 до 60 рублей, но у нас было там 3 класса, поэтому денег вполне хватило для того, чтобы приобрести в школу, соответственно, цветной телевизор.
А скажите, а финансовое образование, оно в себя включает такие аспекты, как, вот, допустим, игра на биржах? Я слышал, что в западных странах, там, в США и в прочих, грамотность в игре на биржах, в этих акциях считается очень важной деятельностью, поскольку есть такое мнение, что свои деньги можно сохранить, только вкладывая их вот именно в акции, а не храня в банках. И многие люди этим занимаются, частные. Я говорю не об игре на вот этих, на Форексах, вот именно нормальная биржа, или это не попадает? Даже я говорю не про игру на бирже, а вот именно на вкладывание в какие-то акции.
Ну, скажем так, я считаю, что главный принцип получения навыков финансово грамотного поведения, он зиждется на нескольких основных вещах, которые должны выстраиваться в следующей последовательности. Первое. Получение сберегательных навыков. Это первое, с чего необходимо начинать. Да? Второе – это осознание тех рисков, которые в нашей жизни существуют. Многие спортсмены занимаются и экстремальными видами спорта, поэтому, естественно, это нужно страховать. И уже только после того, как освоены первые два, можно разбираться в очень непростой и рискованной деятельности касательно инвестиций в ценные бумаги. Это очень рискованный рынок. Это рынок, который...
Особенно в России, где это может...
Это везде рискованный. Это везде, абсолютно везде рискованный рынок. Там можно получить как прибыль, так и убыток. И поэтому необходимо для себя установить некоторую последовательность освоения вот таких инвестиций. И в Российской Федерации существует возможность как коллективных инвестиций.
Плюс, да, еще.
И второе – это индивидуальные инвестиционные счета. Вот к этому нужно себя готовить. То есть, просто так взять и начать торговать ценными бумагами, как правило, ведет к тому, что человек свой капитал теряет.
Понятно.
Вопрос, связанный с инвестированием, он прежде всего связан с осознанием того, что через некоторое время я выйду на пенсию.
Да-да-да.
И вот инвестировать в будущую пенсию обозначает, что с любого заработка 8-10% необходимо откладывать на свою будущую пенсию.
Угу.
И в этом плане это помогает во взрослом состоянии скопить определенную сумму денег, которая будет некоторым добавлением к той государственной пенсии, которая позволяет сформировать солидарная система, которая сейчас у нас в стране действует. И еще один аспект, по которому нужно думать. В течение времени необходимо стремиться к тому, чтобы создавать активы, приобретать активы, которые будут генерировать пассивный доход. Это могут быть облигации федерального займа, это может быть недвижимость, это может быть движимое имущество, земельные участки, которые вы можете сдавать в аренду, в лизинг автомобили для того, чтобы иметь постоянный, дополнительный, постоянный пассивный доход. То есть вы сами работаете сотрудником, например, в какой-то организации или в компании, но у вас есть, соответственно, возможность... полученный либо в наследство, либо вы приобрели какой-то земельный участок для того, чтобы его кто-то обрабатывал и делился с вами получаемой прибылью от реализации сельхозпродукции. Вот к этому нужно стремиться в том числе.
Понятно.
Вот это инвестиции. А вот то, что касается ценных бумаг, поверьте, это рискованно. Все-таки нужно сначала постепенно освоить, каким образом сберегать и страховать. А уже если доход такой, что вы готовы рассматривать для себя определенные рискованные операции, тогда необходимо уже присматриваться к этому.
Ну, у нас основное время вот-вот истечет, но как в футболе, думаю, нам еще 3 минуты за какие-нибудь эти накинут. Вот. Такой вопрос. Когда я вот готовился к разговору, я действительно был удивлен, насколько появилось много пособий, инструкций, сайтов, связанных с пропагандой финансовой грамотности среди детей. У многих банков есть эти программы, у многих авторов. Вот. И чуть ранее классный журнал «И понимашка» мы приняли решение... тоже поучаствовать в пропаганде финансовой грамотности. Мы как бы думали, как бы найти свою интересную нишу, поскольку в условиях, когда даже смешарики пропагандируют, какую тут найдешь нишу. Вот. Мы начали с того, что в 8-м номере, который выйдет у нас на следующей неделе, который мы будем распространять, в том числе на открытии недели финансовой грамотности, мы просто дали по одному такому вступительному материалу. Но стратегически мы решили сделать так. Мы будем инициировать детей, чтобы они, осваивая эти знания, они вовлекали в это всю семью. То есть, как бы сделаем из детей комиссаров финансовой грамотности, чтобы они действительно дергали за руку и отца, и маму, и бабушку, и дедушку, чтобы вся семья крутилась на вот этой вот ажиотаже от того, что делает ребенок. И мы, в принципе, этот проект сейчас прорабатываем. Вопрос такой: а не много ли уже таких вот охотников пропагандировать, и не окажемся ли мы не к месту, когда действительно очень много этой информации? Или тут пока что говорить о насыщении рынка пропаганды еще далеко до этого насыщения?
Ну, я могу сказать свое собственное мнение о том, что существуют некоторые опорные источники информации, в которых располагается минимально полезная информация, разносторонняя информация, ниже которой нельзя опускаться. Да? Это сайт финансового просвещения Центрального банка finkult.info и сайт проекта повышения уровня финансовой грамотности Минфина Российской Федерации вашфинансы.рф.
Угу.
Все остальные, которые организации, проекты, которые ищут и находят своего потребителя, получение новых знаний и умений, естественно, они не должны, ну, как бы составлять направленный на некоторый ущерб. И прежде всего, кроме развития представлений о том, как сохранить имеющиеся средства, безусловно, достаточно небольшое количество материалов, которые посвящены защите прав потребителя. Угу. И вот эта ниша на самом деле, поскольку ребенок участвует у нас, согласно Гражданскому кодексу, с заключением мелких сделок с 6-летнего возраста, может играть в том числе очень важную роль, как вопросы, которые могут быть освещены. Если мы возьмем международный опыт, ну, набрать, например, в таком источнике, как Amazon, financial literacy, мы увидим, что там порядка 1000 страниц источников, угу, которые ориентированы абсолютно на очень небольшие организации, объединения по тому или иному признаку. На испаноговорящих, на англоговорящих, на студентов колледжа, на детей в картинках, на детей, имеющих ограничения по здоровью, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас чем больше источников, которые будут передавать полезный и важный контент для любой аудитории, это будет очень важно и правильно. И я считаю, что в этом плане задача, связанная с продвижением финансовой грамотности в любом виде, это правильная и полезная штука для всего
общества. Вячеслав Ильич, спасибо огромное, было очень интересно. У нас уже время подошло к концу. Всех призываю подписываться на наше чудесное издание на Почте России, потому что не везде не есть в продаже, хотя продаемся по всей России. Спасибо огромное, что были с нами. Продолжайте оставаться с нами и в дальнейшем. Спасибо.
Будьте финансово грамотны. Спасибо.